Третье. Добавление о значении логики и редкости ума. По моему мнению, значение логики исключительно теоретическое, как науки, необходимой для познания существа и правильного течения умственной деятельности, и вследствие этого логика должна быть только аналитикой, а отнюдь не диалектикой. Никакой практической пользы относительно правильного мышления и поиска истины логика не содержит. Большой вопрос. Поможет ли кому-нибудь в спорах это знакомство с диалектикой? Нет сомнения, что одержит победу в спорах всегда тот, кто от природы одарен остроумием и быстрой смекалкой, а не тот, кто отлично выучил правила диалектики. Если кто захочет приобрести навык ведения споров, то, по моему мнению, он достигнет гораздо скорее успехов, чем диалоги Платона, из которых многие представляют прекрасные образцы диалектической ловкости, в особенности же в тех местах, где Сократ строит ловушки софистам и потом ловит их, чем тщательным изучением диалектических трудов Аристотеля, так как его правила слишком далеки от каждого данного случая для того, чтобы можно было применить их, для того, чтобы подбирать их и приноравливать к случаю, нет времени. Логика должна и может привести единственно к формальной истине, но не к материальной. Она рассматривает понятия как данную вещь и единственно поучает, как с ними надо обращаться, причем всегда остается в сфере понятия. Но существует ли действительно in rerum natura, вещи, соответствующие этим случаям, согласуются ли понятия с настоящими вещами или с вещами, самовольно вымышленными, это ее совершенно не касается. Вот почему при самом серьезном и при самом правильном мышлении может быть полнейшее отсутствие содержания, или содержание может блуждать и кружиться около абсолютных призраков. Так было в схоластике, так бывает во многих важных рассуждениях, при произвольных тезисах, особенно же в философии. Выводить мнения из мнений – вот все, чему поучает логика и что может сделать ум, предоставленный самому себе. Но чтобы как следует и безошибочно исполнить это, ум вовсе не требует никакой науки о законах своей деятельности, оно действует правильно совершенно самостоятельно. Лишь только ему предоставлен полный произвол, и коль скоро он предоставлен самому себе. Совершенно безосновательна мысль, что от логики можно иметь какую-нибудь практическую выгоду, и что она может научить правильному мышлению. В таком случае следовало бы вывести заключение, что тот, кто не учился логике, всегда противоречиво мыслит, не признает закона исключительного третьего, то есть, что между двумя противоположными положениями не может быть третьего, или же соглашается с выводами, подобными следующему. Все гуси имеют две ноги. Хай имеет две ноги, следовательно, хай – гусь. Тогда пришлось бы думать, что только благодаря логике человек узнает, что думать и выводить такие заключения, как мы сейчас привели, нельзя. Конечно, в таком случае логика была бы необходима, но человечеству пришлось бы очень плохо. На деле, разумеется, это не так. Совершенно неправильно говорить о логике там, где разумеешь здравый ум. Приходится иногда читать такого рода похвалы писателю. В сочинении много логики, вместо того, чтобы сказать. Оно содержит правильное суждение и выводы. Или часто слышишь: ему бы следовало прежде поучиться логике, вместо «ему бы следовало поработать умом и подумать, прежде чем писать». Много встречается ошибочных суждений. Ошибочные же заключения, когда дело касается чего-нибудь серьезного, встречаются замечательно редко. Можно сделать ошибочный вывод только в торопях, но стоит немного подумать, и ложность этого вывода сразу обнаруживается и исправляется. Здравый разум настолько же всеобщ, насколько редко правильное и серьезное суждение. Но логика дает указания только насчет того, как следует заключать, то есть как обращаться с суждениями уже готовыми, а не насчет того, как получить первоначально эти суждения. Возникновение их лежит в наглядном познании, которое находится вне сферы логики. Суждение переносит наглядное познание в абстрактное. А для этого в логике мы не встречаем правил. В заключении никто не ошибется, потому что оно состоит только в том, что там, где ему даны все три термина, оно правильно определяет их соотношение. Об этом никто не ошибется. Самая большая трудность и опасность ошибки лежит в установлении и распределении аргументов, а не в извлечении из них заключений. Последнее делается неизбежно и само собой. Другое дело – отыскание аргументов. А здесь как раз логика покидает нас. Отыскать сначала пропозицию major есть дело рефлектирующего рассудка. Например, сказать: все животные, имеющие легкие, имеют голос. Если суждения эти правильны и сия налицо, то вывод заключения есть детская игра, а к нему только и относятся логические правила. Правильность суждения логика предоставляет рассудку, и в этом вся трудность. Итак, нечего бояться ложных заключений, а только ложных суждений, как это и подтверждается на каждом шагу опытом. Не только рефлекторный рассудок, которым обязаны все великие открытия и важные истины, оказывается исключительным в единичных личностях и вообще совершенно не составляет принадлежности человека, но даже рассудок, имеющий уже правила, понятия, абстракцию и массу отдельных случаев, данных ему наблюдением, рассудок, вся задача и цель которого основывается единственно на том, чтобы убедиться, подходят ли известные случаи под данное правило, даже субсуммирующий, как я утверждаю, рассудок, едва ли можно приписать обыкновенному человеку. По крайней мере, у большинства людей он чрезвычайно слаб. Мы видим, что даже там, где суждения людей не совсем подкуплены личными выводами и интересами, как большей частью бывает, все-таки главным основанием считают авторитет. Они идут только по чужим следам, повторяя только то, что слышали от других, и хвалят и ругают все единственно по примеру других. Раздались аплодисменты. Они начинают аплодировать. Раздается свист, и они начинают свистеть. Если видят, что другие бегут за кем-то, и они, не отдавая себе отчета, бегут вслед за ними. Если видят кого-нибудь покинутым, боятся подойти к нему. В жизни большинства людей, наверное, нет ни одного такого случая, о котором можно было бы сказать, что они решили так поступить и обсудили единственно на основании собственного рассудка. Они похожи в этом случае на овец, идущих за бараном. Если он перескочил через забор или через ров, скачут все до одного. И если он обошел, обходят и они. Не будь этого, как можно объяснить факт, что каждое новое, освещенное собственным советом, вооруженное вечную силою истина, несмотря на все эти достоинства и преимущества, всякий раз при своем появлении должна выдерживать такой отпор со стороны застарелого заблуждения? Поройтесь в истории наук, и вы убедитесь, какой богатырский бой выдерживала всякая важная, новая истина при своем появлении. Сначала принимают ее гробовым молчанием, не обращают на нее никакого внимания. Потом противопоставляют ей с триумфом башка старого заблуждения в надежде, что он окаменеет перед ним, как перед головой Горгоны. Но так как подобный опыт, конечно, терпит фиаско, то поднимается отчаянный крик, шум и гам, затем начинают критиковать и поносить ее, благодаря чему же она остается целой и невредимой. Естественно, благодаря тому, что с течением времени начинают с ней соглашаться и принимают ее отдельные лица, добиваются какими-либо путями авторитет и в конце концов переносят свое мнение и прививают толпе. Совершается это весьма медленно, и окончательный результат получается только тогда, когда человек, сделав открытие, окончил свое жалкое существование на Земле и отдыхает после многотрудной и многострадальной работы. Кому нужны примеры, пусть вспомнит историю Коперника, Галилея, пусть прочитает историю открытия кровообращения Гарвея и признание ее всеми учеными спустя 30 лет. Насколько всякий человек одарен рассудком, свидетельствует история литературы всех народов. Хотите ли вы нового примера, прогрессивное движение которого и развитие, наверное, все переживете? Возьмите теорию Гёте. В этой теории величайший человек из тех, кого в течение многих столетий произвела Германия, опровергает самым ясным, убедительным и доступным образом старое заблуждение ньютоновской теории красок. Книга его написана уже 10 лет назад. С тех пор я и еще несколько других признали ее справедливость и открыто объявили это миру. Остальная часть ученого мира ругала ее и твердо держится до сих пор старого мнения – кредо Ньютона. Своим отношением к этому вопросу Гёте готовит потомству прекрасные анекдоты. Так мало принадлежит рассудок существенным свойствам человека как такового. Величайшие крикуны – бараны-вожаки. Благодаря им могут существовать литературные журналы, посредством которых люди позволяют себе составлять суждения для неизвестных лиц, достаточно бесстыдных, чтобы являться непризнанными судьями, и достаточно трусливых, чтобы нападать анонимно на книги, написанные не анонимно. И люди позволяют априори навязывать себе эти суждения. Таким образом, оказывается, что венки эти, символы славы и триумфа, раздают современникам журналисты, венки, зелень которых не увядает, пока не вышел из обращения годичный журнал. Но никогда не увядающие венки, украшенные не сусальным золотом и мишурой рождественских елок, а настоящим венки, которые не увядают и перед которыми одно за другим проходят столетия, эти венки раздаются далеко не журналистами. Недостаток рассудка, заменяемого по большей части чужим авторитетом, имеет еще сильного врага в собственной воле и склонности. Воля всегда тайный враг разума. Потому-то чистый рассудок и чистый разум означают такой рассудок и разум, которые совершенно свободны от влияния воли, то есть склонности, и только подчиняются собственным законам. Вследствие этого я дам вам правила, как следует поступать, когда стремитесь убеждать кого-нибудь в истине, а находящийся в прямом противоречии с заблуждением, которого он крепко придерживается, а следовательно, составляющим для него некоторые интересы. Интересы бывают или материальные, то есть сущность заблуждения составляет для него выгоду, например, если он имеет много подданных, а ты стараешься доказать ему варварство крепостного права, или же единственно феноменальный, то есть придерживается ошибочного взгляда единственно потому, что один раз уж он согласился с этим взглядом, и отречение от него и в то же время признание правоты другого стоило бы ему слишком дорого. Правила, как поступать в данных случаях, чрезвычайно легкие и естественные. А между тем, несмотря на все это, очень редко применяются. Обыкновенно поступают наоборот. Вследствие горячности, поспешности и желания добиться во что бы то ни стало правоты с громким шумом и криком, мы заставляем человека, придерживающегося совершенно противоположного заблуждения, согласиться с нашим выводом. Благодаря этому упомянутый человек закусывает удила, напрягает свою волю против всех оснований и суждений, приводимых нами впоследствии, о которых он уже знает, к какому ненавистному для него заключению они приведут. Благодаря этому приему все сразу рушилось. Согласно же нашему правилу, мы должны наоборот хранить свое заключение совершенно in petto, изолировать его и выставлять только аргументы, но зато полно, ясно и всесторонне. Отнюдь мы не должны выводить сами заключения, но заставить это сделать того, кого хотим убедить. Признать это он может потом втайне, сам для себя, и с тем большую правдою. Тогда он легче согласится с истиной, так как не будет стыдиться, что его убедили, а наоборот, будет гордиться тем, что познал истину и пришел к такому убеждению сам. Так тихо и незаметно должна проникать истина среди людей. В торжественных и опасных случаях, где является некоторый риск противоречия, освещенным заблуждениями, бывает недостаточно не высказывать и скрывать заключения, можно даже вывести совершенно ложное заключение, согласно с освещенным заблуждением, когда аргументы вполне установлены. Антоний, ес брутус, саус, хевас, амбитиоус, ант брутис, ис ан, хонораблиман. Как бы обман ни был очевиден, он замечается не сразу, так как люди слишком объяты и опутаны заблуждением. Правильное заключение постепенно могут вывести только они сами, люди, ибо основа познания, как и всякая основа, влечет за собою неизбежно свое последствие, и истина выходит наружу. Так поступал Кант. Вот каким образом должна в этот мир прокладывать себе путь истина.